Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, еще раз. У нас программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здесь мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. И в гостях у нас Рустам Рахматуллин, писатель и москвовед. Говорим о Москве, о московской архитектуре, ну и уже, наверное, об архитектуре и о культурном наследии нашей страны в целом. Вот до перерыва, Рустам, вы начали говорить о новых стилях, которые, возможно, о новом архитектурном стиле, который, возможно, придет на смену тому, что есть сейчас, вот этим попыткам реставрировать стили и архитектурные стили минувших эпох. Давайте еще немного об этом поговорим, продолжим.
Я бы даже сказал о большом стиле, не только об архитектурном. Большой стиль – это всеобъемлющий стиль. Он охватывает и сферу быта, и сферу, ну, не знаю, государственного церемониала, сферу дизайна, что угодно. Мы живем в большом стиле, даже не зная об этом. Вот ваша студия оформлена, скорее всего, в лоне модернизма. И, возможно, нас с вами назовут когда-нибудь людьми модернизма, а мы пока даже не знаем, почему. Что касается вот этого ожидания нового большого стиля, оно остается ожиданием, его нельзя представить, иначе бы оно уже родилось. Я только могу сказать, что помимо модернизма единственный живой язык художественный сегодня – это язык классицизма, на мой взгляд. В Москве, предположим, есть такая струя, да, направление, не скажу школа, направление неоклассицистов, которое убежденно или конъюнктурно противостоит основному течению модернизма. Это очень камерный аристократический опыт и очень интересный. Но и это, наверное, не то, что мы называем новым большим стилем. Просто классицизм имеет свойство вечного возвращения, свойство вечной альтернативы каждому следующему большому стилю, тому же модерну и многому другому. Он всегда реакция, он лучший инструмент для реакции на каждый следующий большой стиль. Но вот если строить такую оппозицию модернизм-классицизм, у меня ощущение, что модернизм, родившись в лоне коммунизма, в лоне революции, да, то есть в образе русского авангарда, он парадоксальным образом далее подпитывается духом протестантизма.
Действительно парадоксальным образом.
Да. А классицизм, родившийся в лоне язычества, античного язычества, парадоксальным образом подпитывается духом католицизма. Это не значит, что в России или в Москве мы не найдем тысячи православных храмов с колоннами портиками, но, представив себе классицистический храм в месте незнаемом, на облаке, да, вне пространственных координат, приближаясь к нему, мы будем думать, что, наверное, мы увидим там мессу.
Да? Но вот католицизм, наверное, наполнил его каким-то новым смыслом.
Каким-то, да? Своим смыслом, да. Так же, как приближаясь к модернистскому храмовому зданию, мы будем думать, что, наверное, там мы встретим протестантскую или вовсе какую-то сектантскую проповедь. Из этого построения следует как бы методом, ну, умолчания, да, что новый большой стиль может быть стилем, рождающимся в лоне в духе православия. Вот только так, методом исключения, да, размышления от обратного, чего нет, мы можем построить вот эту надежду. Третий большой стиль, который был бы живым, не археологическим, а живым. Если пытаться представить его рождение не революционно, не чудесно, не как бы из ничего, а эволюционно, то, наверное, все-таки от классицизма, от византинизированной классики, от таких вот опытов византийской классики, как, скажем, опыты Таманяна в Ереване. Или, ну, дальше сложно.
Да. Но пока мы вот живем в ожидании, и когда это наступит, сказать сложно. Рустам, скажите, пожалуйста, а вот вернемся мы к потерям, вернемся мы, к сожалению, к утратам Москвы. А что, на ваш взгляд, стало главной потерей за годы советской власти в Москве?
Здесь тут можно делать только некий рейтинг, некий, как вот сейчас выражаются, топ.
Главный. Ну вот что бы в этом топе поставили, да, топ в первые три памятника? Успенин-Покровки.
Успенин-Покровки непременно. Церковь Николы, Большой Крест непременно. И замечу, что оба места пустые. Ну, там, конечно, растут елки, но воссоздание этих храмов теоретически по-прежнему возможно. Сухарева башня, Красные ворота, Кремлевские монастыри, о которых сейчас так много говорят.
Да, мы еще с вами, думаю, об этом поговорим.
Уже воссозданный Казанский собор, но все-таки мы помним о нем как об утрате. Уже воссозданные Иверские ворота, о которых мы помним как об утрате. Утраченные части Китайгородской стены. Ну, если достраивать до десятки, то можно будет вспомнить еще какие-то гражданские памятники, палаты Голицына в Охотном ряду, где сейчас здание Государственной Думы, некоторые еще гражданские сооружения. Вот это будет, наверное, избранные 10.
Но вы считаете, что вот, например, возьмем самую яркую, ну, уже, наверное, на мой взгляд, утрату Успения на Покровке, его можно вернуть?
С научной точки зрения, да. Закон знает статью «Реставрационное воссоздание» или просто «Воссоздание реставрационными методами» в исключительных случаях. Мне кажется, это такой случай, который того стоит. Есть материалы фиксации, есть свободное место, есть археология. Сейчас расширен тротуар на Покровке, и это позволяет снять проблему, поскольку храм действительно выступал на улицу одним своим углом. Есть даже иконостас, он перенесен в Успенскую церковь Новодевичьего монастыря. И нет только общины храма, нет инициативы снизу.
Но я помню, в середине 90-х шли разговоры, и мэрия Москвы что-то на эту тему высказывала, что можно, дескать, и Красные ворота, и Успение на Покровке, как-то через запятую шли. Успение на Покровке и Красные ворота, вот давайте их воссоздадим.
Да, а Горбачевская временная администрация Москвы заговорила вдруг о Сухаревой башне, это тоже так схлынуло.
Да, я помню.
А там была возможность, потому что это была инициатива и бюджет морского ведомства, поскольку башня располагалась навигацкая школа. Да, вот эти случаи ушли в песок.
Ну, а наше время, 90-е годы и уже нулевые, вот опять-таки топ-3, что бы вы туда включили?
Утрат?
Утрат.
За 20 лужковских лет или включая годы нынешней администрации?
Вот 90-е, нулевые, наверное, все-таки давайте ограничимся лужковской пока.
Лужковские годы. Ну, тут надо быстро отвечать, наверное, да, я бы задумался. Первые 10. Ну, я бы так сказал, все-таки, наверное, по номинациям, по категориям, да, сносились категории памятников. Например, уникальная категория «Древнейшие гражданские здания». У Архнадзора есть лозунг, он остается актуальным на всех митингах, 17 век сносят только в Москве, и это правда. Мы потеряли 5 палат 17 века. Какие из них были прекраснее других, сложно сказать. Уникальные палаты в Мещанской слободе, проспект Мира, 3. Уникальный Шталмейстерский дом, который был и памятником раннего классицизма, и палатами 17 века в своей основе. Сносились дома в номинации барокко, скажем, ректорский дом Московского университета, который также был выдающимся мемориальным памятником, связанным с разными великими людьми. Сносились дома в номинации классицизм, в том числе альбомные дома, то есть так мы называем дома из альбомов Казакова, то есть дома лучшие, дома 18 века, по мнению величайшего из наших архитекторов. Несколько домов мы потеряли в этой номинации, вот и так далее, и так далее. А то, что у всех на слуху, Военторг, гостиница «Москва», предположим, да, это просто самое видимое.
Вершина
айсберга. И это то, ну, вот крупные здания на ответственных местах, видных, и их снос отразил момент, когда градозащитники увидели, что они не одиноки и имеют общественную поддержку. Поддержку общественного мнения. В этом смысле военторг, гостиница «Москва» и пожар «Манежа». Ну, «Манеж» все-таки сохранил свои стены. Вот это три знаковых события, конечно же, но для градозащитника дорогие, гораздо менее известные, но более древние и по-настоящему уникальные здания.
Ну, наверное, как раз гостиница «Москва» и военторг привлекли в ряды защитников города новых и новых людей.
Да,
как раз,
в этот момент мы вдруг...
Которые об этом, может быть, раньше и не задумывались.
В этот момент наши одинокие голоса, да, как бы вдруг получили поддержку вот такого хора, да, если пользоваться метафорой.
Скажите, да, а что-то вообще можно снести в Москве? Вот если бы принятие решения зависело от вас, вы бы сами что-то снесли?
Я все осторожнее и осторожнее высказываюсь на эти темы, потому что если даже я никогда сердцем не приму, предположим, Новый Арбат или Кремлевский дворец съездов, я знаю точно, понимаю, что есть люди, которые оценивают эти вещи иначе. Я знаю закон той самой культурологии, который говорит, что через 50 примерно лет большой стиль тот самый, который, как правило, при своем появлении собирает отрицательные оценки, переоценивается. И поэтому, кстати, наш закон дает временную рамку в 40 лет для постановки зданий на охрану. Это срок, приближенный вот к этому культурологическому правилу. Поэтому я стараюсь выражаться осторожно. Да, я бы надеялся увидеть Арбатские переулки без вставной челюсти. Да, я бы мечтал увидеть Кремль без дворца съездов, но мои коллеги, некоторые, услышав меня сейчас, просто, ну, наверное, даже обидятся. Поэтому пусть то, что стоит, пока стоит. Вот. Но, разумеется, возможно, экспертным образом составить некий список диссонирующих объектов и попробовать проявить здесь политическую волю.
А вы мечтали увидеть, например, Зарядье без гостиницы «Россия»?
Да, пожалуй, да. Я просто не верил в это. Мне не то чтобы мечтал, мне хотел представить, как это возможно, но как это выглядело бы. Ну, так же, как я пытаюсь покровечески представлять себе всякое место в его предыдущем состоянии. Но я, конечно, не думал, что я увижу этот снос.
Ну вот, несколько лет назад вы ратовали за воссоздание исторической планировки Зарядья на месте гостиницы «Россия». Говорили, что возможно это сделать даже в каком-то, может быть, метафизическом плане. Но вот сейчас на этом месте, если я не ошибаюсь, решили устроить парк, сквер. Это, наверное, с одной стороны, хорошая идея, или все-таки домики старой Москвы лучше?
Ну, вот смотрите, это к вопросу о сносах. Консерватор должен поставить сначала вопрос, что вместо, да? Вот гостиницу «Россию» сносили, не зная, что вместо. То есть некое состязание идей началось после. И в этом случае надо было пока что подождать, на мой взгляд, потому что в итоге пришлось противостоять чудовищному проекту Фостера и всем его последующим видоизменениям, сделанным с участием Моспроекта 2. Это был проект плотной коммерческой застройки и новой уличной планировки.
То есть она не повторяла то старое Зарядье до 40-х?
Да, это были трассы, ориентированные на доминанты, возникшие позже, чем уличная сеть Зарядья. Например, там возникал такой косой крест между храмом Василия Блаженного зрительно и Котельнической высоткой, или между храмом Христа Спасителя и выходом к метро Китай-город. Это была искусственная умственная идея, да, тогда как уличная планировка Зарядья была старше даже храма Василия Блаженного. Поэтому, конечно, мы предпочитали в этой ситуации, когда стратегией была застройка Зарядья плотная, мы предпочитали бы режим регенерации. Это предполагало и регенерацию уличной сети, и регенерацию исторического масштаба и габаритов. Реставрационные воссоздания того, чего нет, и что часто ушло неисследованным, а вот такое габаритное, регенерация. А когда стало понятно, что у нас нет ни творческих сил, ни политической воли для такого проекта, мы высказались за парк. Мы не просто поддержали президента в вопросе о парке, мы совершенно точно первыми это предложили. Это звучало так: засеять травой. Это материал на сайте движения «Архнадзор», автор этой мысли наш координатор Петр Мирошник. Поэтому, когда возникла идея именно парка как парка, мы, конечно, высказались за. Да, с одной стороны, это роспись в том, что у нас нет достаточных творческих сил. Я думаю, что и конкурс на парк показал, что таких сил нет. А конкурс был даже международный. Но тем более, когда таких сил нет, нужно делать то, что обратимо, то, что исправимо.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах. И в гостях у нас писатель, москвовед Рустам Рахматуллин. Ну, вот что касается Зарядья и парка в Зарядье, все-таки и появился ли какой-то проект, который будет воплощен, или мы вот так и будем наблюдать руины гостиницы «Россия» какое-то время еще?
Победил эскиз или концепция так называемого климатического парка, мы его раскритиковали, причем раскритиковали его именно с городозащитных позиций, с позиции истории города. Дело тут не в климатических слоях вообще, дело вот в игнорировании того самого исторического плана Зарядья, в игнорировании ландшафта, в игнорировании традиционных коммуникаций. И наши доводы услышали на уровне главного архитектора. Другое дело, насколько они учтены в новом техническом задании, потому что сейчас на основе этой концепции, этого эскиза, создано техническое задание для рабочего проектирования, собственно, для конкурса, для выбора проектировщика по тендеру. И тут, я думаю, критика наша начнется сначала. Ну, впрочем, посмотрим. Посмотрим, что будет на выходе. Но этот проект игнорировал и существующее кадастровое межевание, например. При этом в первые дни приобидевшись на нашу критику, нам очень активно отвечали, но ответить на вопрос, почему вы не изучили кадастровую карту и проложили связи между улицей и парком там, где существуют кадастровые участки церкви, например, или музеев, или стоят кресты над общими погребениями останков, найденных археологами. Да? Почему вы не посмотрели через забор вот этого строительного пустыря? Почему вы, профессионалы, не посмотрели в кадастровую карту? Почему вы не зашли к всего лишь трем хозяевам зарядевских памятников, Патриаршее подворье и два музея, не поинтересовались теми инициативными проектами, которые существуют у них, не попытались встроить их проекты в свой? А почему вы сидели за этим, за забором, а потом гордо обижались на критику? И отвечать нам перестали. И явно прислушались. Посмотрим, что будет дальше.
Рустам, ну у нас, к сожалению, остается все меньше и меньше времени, поэтому давайте из Зарядья шагнем чуть дальше, в сторону центра, а точнее в сам Кремль. Вот что вы думаете по поводу возрождения монастырей? Что важнее для современной Москвы? Чудов монастырь или 14-й корпус Рерберга?
Знаете, 14-й корпус в действительности существует. Его сложно разглядеть, но стены его на месте. Он не памятник, но он часть памятника всемирного наследия, Московский Кремль. Объект на территории объекта всемирного наследия и памятника федерального значения, Московский Кремль. И просто сказать, что его можно снести, нет, нельзя. Да, у него три несделанных фасада и один очень хорошо сделанный речной фасад. А дальше архитекторы как будто отставили, сказали спасибо, дальше мы сами. Конечно, фасады, выходящие на Ивановскую площадь, на Красную площадь, на такие ответственные места, ну, безобразны, это правда. Но вот сейчас решить, минуя экспертную оценку, экспертное обсуждение, минуя собрание на специальных площадках, что снести этот дом правильно, я бы не стал. И вторая сторона этого вопроса, опять же, да, консерватор должен спросить себя, что вместо. А есть ли вместо этого достаточный корпус материалов, научных данных для именно научного воссоздания Чудова и Вознесенского монастырей? Пока, по репликам специалистов и потому, что я знаю сам, получается, нет, недостаточно. Вот из этих двух вводных я бы исходил. Здесь нет готового ответа. Президент предложил подумать. Президент сказал, что ни на чем не настаивает. И я бы тоже комментировал это не спеша. Думать начали, но еще не собирались.
Но тут, видимо, еще веское слово должно сказать ЮНЕСКО.
Да, согласование ЮНЕСКО – это один из уровней согласования, если не обходить закон, конечно. Потому что мы видим, что, например, Кутафью башню в Александровом саду обстроили пунктами пропуска самым волюнтаристским образом, и Александровский сад прорядили тоже волюнтаристским образом, и памятник 300-летию династии в Александровском саду появился ценой гибели памятника, да, левым революционерам фактически, который в свою очередь...
То есть был когда-то памятником,
да. Был переделан из памятника 300-летию. Вот это все без ЮНЕСКО, я сейчас не оцениваю это, говорю, что это все без ЮНЕСКО произошло, по нашим сведениям. Так и тут все может обойтись без ЮНЕСКО, но, скорее всего, не обойдется.
Но я вас правильно понимаю, что нету достоверных данных, что при сносе Вознесенского чудового монастырей были сделаны какие-то научные обмеры?
Нет, нельзя сказать, что их нету. По предварительным сведениям, их нет в полноте. Вот, например,
достаточные для воссоздания.
Да, в знаменитом четырехтомнике Паламарчука 40-40, который все могут видеть, опубликован, просто для примера, такой документ. Протокол группы специалистов подписывается под тем, что, придя очередным утром на работу в Чудов монастырь для снятия или фиксации, не помню точно, фресок соборного храма, они обнаружили, что храма нет. В чем и подписываются. Вот просто как пример.
Ну, любители старой Москвы, в данном случае, наверное, не градозащитники, а вот такие романтики-любители, идут дальше и уже видят, что вот сначала Вознесенский Чудов монастырь, а потом и Спасо-на-Бору, например, древнейший храм.
Ну, во всяком случае, очистить место, где стоял храм Спасо-на-Бору, было бы, на мой взгляд, правильно.
Там что там сейчас?
Там есть некая пристройка бесстильная, на мой взгляд, к корпусу, к телу Большого Кремлевского дворца, которая затесняет обозрение Теремного дворца 17 века, жилой половины первых Романовых. Ну, говоря «затесняет», я понимаю, что никто этого не видит, кроме тех, кто посещает режимные экскурсии. Поэтому тема доступности Кремля, честно говоря, в этой инициативе президента нас заинтересовала, может быть, даже больше, чем инициатива восстановления монастырей. И так называемое открытие Спасской башни – это хороший знак. Так называемое, потому что она открыта только на выход.
А вот такой вопрос, скажите, а могут ли спасти Москву иностранные эксперты, архитекторы, такие дизайнеры, сити-прожекторы?
Я не верю в это. Вот все предыдущие годы у нас было много споров с немногочисленными иностранными архитекторами. Фостер был, ну, просто напастью.
Но он же не одинок.
6,5 лет защиты Волхонки от проекта развития Пушкинского музея на территорию 7 исторических усадеб. Это только самый яркий пример нашего общения с иностранными архитекторами. Иностранные эксперты, ну, наверное, с этим проще, они, так сказать, безопаснее. Насколько они эффективны, насколько глубоко может понять город человек, который, значит, десантировался на парашюте, в первый раз видит Москву, но считается там экспертом мирового класса, не знаю, не уверен. Сейчас есть модные иностранные эксперты, которых все время, значит, водят и возят с собой московские начальники. Я не знаю, в какой степени результатом их советов является то, что мы сейчас называем хипстерским урбанизмом, вот. Ну, вот развитием или в какой степени результатом их оценок является развитие общественных пространств. Ну, вот говорят, что они посоветовали сузить Большую Дмитровку в проезжей части, расширить пешеходной, и когда не стало пробок, мэр так удивился, что этот прием стал распространять на другие радиусы. Между тем, Большая Дмитровка – это просто дублер Тверской, и водитель любой вам скажет, да, что, зная, как сужена Большая Дмитровка, он заранее свернет на Тверскую, которая представляет собой огромную по ширине улицы.
Да, Покровку объехать сложнее.
Да, а Покровка-Моросейка – это безальтернативный путь на восток-северо-восток. Пятницкая, сколько я успел посмотреть после образования пешеходной зоны, осталась пробкой.
Ну вот тут скорее такой вопрос. Научная реставрация. Мы знаем, как по крупицам собирают старый Дрезден. Это вообще ведь все-таки чудовищное преступление против культуры и человечности, все, что с ним произошло. Но его по крупицам собирают, и когда туда приезжаешь, ну, даже с первого взгляда и не поймешь, что было, что стало. Вот можно ли говорить о том, что у нас, в отличие от Европы, научная реставрация находится в очень плачевном состоянии?
Ну вот вы привели пример военного разрушения. На реставрации военных разрушений и в петербургских пригородах, и во множестве других мест возрастала великая школа русская, она же советская, не знаю.
Советская
реставрация.
Еще,
но она же и русская.
А что с ней сейчас?
Она же и русская, потому что ее возглавляли люди, начинавшие до 1917 года. И, конечно,
кто их ученики?
Конечно, это великая школа, и ученики у нее есть. Но вы правы в том, что эта школа погибает. Это если говорить о проектировании, а если говорить о производственной части, то погибла. До 91 года существовали производственно-реставрационные мастерские, участки, целые институты, где русские мужики работали, которые могли выложить наличник 17 века из фигурного кирпича. А сейчас гастарбайтеры даже под непрерывным надзором проектировщика делают это также, безусловно, не могут.
А где все мужики?
Это просто результат разорения производственных организаций. А вот проектирование, оно еще живо, но за те годы, о которых вы говорили, за 20 лужковских лет, и отчасти вот за последние годы, она, конечно, претерпела серьезную трансформацию. Погоня за заказом, согласие на компромисс, вплоть до согласия на новодел, а еще подработка, знаете ли, участие в государственной историко-культурной экспертизе того-сего, а экспертиза бывает очень сервильной. Вот, все эти виды деятельности проектировщиков-реставраторов, они очень неоднозначны сейчас, очень, к сожалению. Есть марки, старые марки реставрационные, проектные, которые можно просто разделить на ранжиры. Не хочу сейчас называть и обижать, но мы знаем, что если вот этот проект отдан суда, то нужно быть начеку. Если этот проект отдан суда, то можно быть поспокойнее. А если суда, то можно успокоиться. Вот буквально так.
Но за рубежом такого разделения нет.
Разделение?
Ну, вот то, о чем вы говорите, если проект отдали вот этим исполнителям, то можно...
Вы знаете, не поручусь. Я совсем не эксперт по международному опыту. Думаю, что что-то подобное может быть, конечно. Это рынок.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это программа «Светлый вечер», где мы говорим не о событиях, а о людях и смыслах, и в гостях. Сегодня у нас был писатель, эссеист, москвовед Рустам Рахматуллин. А программу провел я, Алексей Пичугин. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».